встречи. Это Михаил Лобковский, программа «Ночная». И послушайте, что я вам сейчас расскажу. Когда Головкер женился, все были поражены. Уж очень мало он выделялся, Головкер, чтобы стать для кого-то единственным и незаменимым. Казалось, Головкер не может быть предметом выбора, не может стать объектом предпочтения. У Головкера совершенно не было индивидуальных качеств. И все-таки он женился. Лиза Маковская была его абсолютно противоположностью. Она была рыжая, дерзкая и привлекательная. Она курила, сквернословила и пела в факультетском джазе. Вокруг нее постоянно толпились спортивные, хорошо одетые молодые люди. А все ухаживали за Лизой. А замуж она так и не вышла. На пятом курсе родила ребенка. Девочка была похожа на маму, а также на заместителя комсорга по идеологии. Короче, Лиза превратила в женщину трудной судьбы. Высказывалась цинично, раздраженная к 25 годам, успела разочароваться в жизни. И тут появился Головкер. Сейчас послушаем песню, а потом продолжим рассказ. Застенчивый, приносил ей не цветы, а овощи и фрукты для ребенка. Влечения своего не проявлял, мелкие домашние поручения выполнял безукоризненно. Как-то они пили чай с мармеладом, девочка спала за ширмой, Головкер встал. Лиза Бабушка говорит, интродукция затянулась, мы должны переспать или расстаться. С удовольствием, ответил Головкин. Только в другой раз, я могу остаться в пятницу или в субботу. Нет, сегодня, раздраженно выговорила Лиза, я этого хочу. Я тоже, просто ответил Головкин. И затем, останусь, если вы добавите мне рубль на такси, с возвратом, разумеется. Так они стали мужем и женой. Муж был инспектором гигиенистов управления столовых. Жена, отдав ребенка в детский сад, поступила на фабрику, работала там в местной амбулатории. А потом начались скандалы, причем безо всяких оснований. Просто Головкер был доволен жизнью, а Лиза нет. Головкер приобрел рассрочку, цветной телевизор и шкаф, купил в зоомагазине аквариум. Стал задумываться о кооперативе. Лиза в ответ на это говорила, зачем, что это меняет. И дальше, неужели это все, ведь годы-то идут? Лиза, что называется, задумывалась о жизни, прерывая стирку или откладывая шитье, говорила. Ради чего все это? Ну хорошо, съем я еще 2000 пирожных, изношу 12 пар сапог, съезжу в Прибалтику раз 10. Головкин не задумывался о таких серьезных вещах. Он спрашивал, чем тебя не устраивает Прибалтика? Он вообще не думал, просто жил и все. Лишь однажды Головкин погрузился в раздумье. Это продолжалось больше 40 минут. Затем он сказал, Лиза, послушай, когда я был студентом первого курса, Дима Фогель написал эпиграмму. У Головкера баба, попа втрое шире лба. Ты слышишь, я тогда обиделся, а сейчас подумал, все нормально. Попа и должна быть шире лба, причем как раз втрое, я специально измерял. И ты спросил Лизы 5 лет об этом думал? Да нет, это мне тут сегодня в голову пришло. Через год Лиза его презирала, через 3 года возненавидела. Это был отрывок из Довлатова к нашей, так сказать, вчерашней программе про неудачные браки. Но сегодня мы будем говорить совершенно о другом. Мы сегодня поговорим об адюльтере. А слово французское буквально означает супружескую измену и неверность. А я знаю, что многие, кто сейчас слушает программу, имели эти адюльтеры, может, сейчас имеют или мечтают об этом. А поделитесь своими ощущениями. Как вы себя чувствуете в таком состоянии? Как приходится скрываться, обманывать, что-то не договаривать? Насколько вы испытываете отчуждение к своим супругам после адюльтера или наоборот, как многие говорят, это укрепляет отношения? Какие проблемы это порождает? Поделитесь. Телефон 363-3659, смс 970-4545, код 985. Еще раз напоминаю, мы сегодня обсуждаем, как чувствуют себя люди в процессе супружеской измены. сегодня разговариваем. Кадультеру к супружеской неверности, изменам. И мой вопрос был простой и понятный. А как вы себя чувствуете в такой ситуации? Или чувствовали, если опыт такой уже есть, но в прошлом? А насколько трудно, какие проблемы у человека, который живет такой некой двойной жизнью? Вы не стесняйтесь. Телефон 363-3659, а смс 970-45-45, код 985. И, кстати, подписывайтесь. Вот, прошу прощения, Артур, вы подписались. Встречаюсь с девушкой 4 года, она старше меня на 4 года, у нее есть муж и дочь 5 лет. Мне 22, ей 26, живем в разных городах, видимся редко. Подруги говорят, что проблема в ее муже и ребенке, то, что я моложе и не русский. Говорю ей разводиться, а она не может решиться, секса не было. Люблю ее, скажите, как быть, что следует ждать от этих отношений. Спасибо. Спасибо, это Артур пишет. Ну, Артуру тоже спасибо за сообщение. Артур, я вообще склоняюсь к мысли, что если у вас это в жизни происходит, то ждать чего-то другого похоже на большую иллюзию. Вот, собственно, как сейчас есть, видимо, то и будет и дальше. Ну, что еще можно сказать? Потому что если уже за 4 года с места не сдвинулись, почему дальше будет как-то по-другому? Сергей спрашивает. Михаил, а считается ли супружеская измена, если человек изменил с представителем своего пола? Вопрос вроде бы смешной, но много лет назад ко мне в консультацию пришел мужчина, и у него была такая история. Он сказал, что его жена, он женат был, у него было двое детей, застукала его целующимся с соседом на кухне. И, естественно, она даже не думала о его бисексуальной природе, она больше думала именно об измене. Она была крайне возмущена и требовала развода. А вот повод мужчины прийти в консультацию был следующий. Он сказал, я так люблю свою жену, что я готов на лоботомию и трепанацию черепа, чтобы убрать эту бисексуальную свою природу, и чтобы жена моя любимая со мной не разводилась. Вот. И еле-еле удалось эту ситуацию замять. Обошлось, слава богу, без лоботомии. Поэтому я вам хочу сказать, Сергей, те люди, которым изменяют, они в последнюю очередь думают о сексуальной ориентации изменщика, а в первую думают о том, как с ним вообще поступили. Вот что я по этому поводу думаю. Но нам нужен женский голос, и он у нас есть. Наташа?
А я хотела, знаешь, тебя спросить? Вот все уже случилось. То есть там, ну, допустим, жена или муж уже погуляли. Но чтобы не распадалась семья, люди зачастую готовы это простить. Вот как ты считаешь, вообще простить это можно?
Ну, я вообще парень неревнивый, я так скажу.
А мне кажется, здесь к ревности никакого отношения к ситуации вообще
нет. Если женщине хорошо, да и слава богу. Ну, как не имеет отношения? Не простить, да, это удел людей, которые все-таки ревнуют. А как мы только буквально вчера об этом говорили, природа ревности в неуверенности. Есть, как в любой проблеме, неконструктивный подход. Он заключается в том, что у вас случилась такая проблема. Притом у вас не только лично, что вам изменили, а вашей семье еще. Проблема заключается в том, что ваш супруг или супруга нашли кого-то на стороне. Естественно, это свидетельство того, что у вас с вашим супругом что-то не так. Иначе бы этого не произошло, но резонно предположить. Это одна история. Вторая история о том, что ваш супруг вообще человек не семейный, и вам это тоже придется признать. То есть, если мы не говорим о том, что что-то у вас плохое происходит, и поэтому вам изменили, да? А у вас, собственно, ничего плохого не происходит. У вас вообще все прекрасно. Любовь, секс такой нечеловеческий. Дети растут, радуют. Денег девать некуда. На работе все лучше и лучше. Но что-то люди изменяют друг другу. И тогда это тоже проблема. Придется признать, что кто-то из вашей пары не очень-то вообще семейный человек. Он такой прямо патологически полигамный, что он никак не может удержаться в моногамном браке. И чем вот своими обидами заниматься, гораздо эффективнее понять просто, что есть такая проблема тоже. Вот что я об этом думаю. А ты бы, Наташа, простила бы?
Ну, я, честно говоря, не знаю.
Кажется, она так еще никто не поступал.
Ну, да, в общем, да. Ну, я об этом не знаю. Вот тоже, кстати, хороший вопрос. Вот лучше знать или не знать? Вот бытует такое мнение, ну, просто я вот его слышала, что нужно, в принципе, свою вторую половину каким-то образом контролировать. Вот меня всегда это смущало несколько тем, что вот непонятно, что хочешь узнать и хочешь ли вообще.
Да, извините. Ты абсолютно права. Ты, я бы сказал, мудро по-женски все это заметила. Ну, во-первых, сама идея контролировать говорит о уже существующем недоверии, о некоторых таких уже циничных отношениях, типа, ну, мы живем вместе, но я понимаю, что это все полное дерьмо, я ни во что не верю, и если не будет контроля, то я знаю, что он сделает. С одной стороны, да. С другой стороны, я не знаю, как во всем мире, в России совершенно точно могу ответственно сказать, подавляющее большинство женщин категорически заявляет, что лучше не знать. Это известно. То есть, с одной стороны, они предполагают, что с ними это может произойти, и их мужья могут с ними так поступить. А с другой стороны, предполагая и не желая во всем этом участвовать, они предпочитают не знать. Но если, так сказать, шире отвечать на твой вопрос, то на этот вопрос можно ответить в зависимости от психотипа человека. Есть люди, которые без доверия вообще не видят в себе отношений никаких. И любое проявление недоверия и до свидания. И для них это вообще ситуация невозможная. И если они не будут знать, а потом они узнают, то для них это будет трагедия. Не потому, что им изменили, а потому, что их буквально обманывали по-человечески, при том в течение долгого времени. А другие люди, вот мы говорим, да, наверное, их большая часть, они все-таки, действительно, ты правильно сказал, они не знают, что им делать. Я, кстати, лично знаю такую пару, где муж с женой устраивают такие спектакли. Я пример приведу. Когда они ссорятся, муж демонстративно берется за телефон и начинает с какими-то девушками вступать в переписку. А жена его видит это, потому что это делается еще и на публику, и орет: дай телефон тех, кто пишет. И каждый раз прямо вот у самой черты говорит: это не твое дело, и убирает телефон. А когда я смотрю на это, я говорю, и ему, кстати, говорю, и сам себе говорю: отдай ей телефон, пусть посмотрит. И дальше, Наташа, как ты правильно заметила, зная эту супружескую пару, я знаю, что жена ничего все равно не сделает. Ее так сильно интересуют деньги, которые она в этом браке имеет, что, как говорится, меньше знаешь.
Нет, ну не всегда же деньги. Лучше
спишь.
Вот, просто очень грустные ситуации бывают тогда, когда, например, мужчина или женщина понимает, что чтобы он не узнал или она не узнала, он все равно не готов к каким-то кардинальным мерам, он не готов потерять этого человека.
Конечно. Более того, это не всегда именно болезненные отношения, как мы привыкли вот в моих передачах, во всяком случае, рассуждать, да, что у людей с болезненными садомазохистическими отношениями эта неготовность имеет другую природу, да. Это типа та девочка, которую в детстве кидали родители, а теперь ее кидает муж, она все равно ее будет любить, потому что она нездоровый человек, и надо к психологу идти. И не сможем разбираться с головой. Но кроме этой ситуации, есть еще более интересная ситуация. Когда по-человечески люди настолько близки и так друг друга любят, и вообще никого другого, кроме друг друга, вообще рядом с собой не видят и не представляют, что эта измена, она при всей своей неприятности не может изменить само отношение человеческое к человеку. Более того, иногда это даже не разочарование в человеке. То есть, типа, я думала, что он вот такой, да, а он оказался вот таким. Нет, он такой и есть, как я думала. Но вот с ним это произошло, и, в принципе, как вам сказать, там секс не так сильно входит в эту систему ценностей в отношениях, чтобы так на нее заморачиваться. И при всей, подчеркиваю, неприятности, нет людей, которым на это наплевать, естественно, так секс устроен. Вот дружба, она не так устроена, да? Ты можешь иметь одну подружку, Наташа, ты можешь иметь одну, а можешь 5 иметь, а можешь 10 иметь. И последний раз ты ревновала, видимо, в 5 классе школы. А с тех пор, как выросла, уже не ревнуешь. Даже думаешь, чем больше подружек, тем просто лучше. Но когда мы говорим о сексе, там начинает все меняться. Там, конечно, доминирует идея каких-то вот все-таки моногамных отношениях, если мы говорим о сексе, так сказать, внутри семьи. Психологически не сексуально, потому что сексуально все мы полигамные, а вот это как бы это мое, да, там. Женщина говорит, это мое, мужчина говорит, там, я ею обладаю, она тоже моя и так далее. Но бывает настолько у людей хорошие отношения по-человечески, что как-то сексуальная составляющая их вообще не сильно занимает. Ну, неприятно. Ну, никак не умаляет, что ли, отношения там, жены к мужу. И наоборот. Кстати, насчет наоборот, это я погорячился. Конечно, жены к мужу. С мужчинами все гораздо тяжелее происходит. А она тоже?
Мужчина
тяжелее переживает.
А расскажи мне тогда в таком случае, вот когда любовница знает, что ее мужчина, которого она любит, ну, если она действительно искренне его любит, каждый вечер уходит к своей жене. То что это?
Со стороны любовницы, да?
Да. Ну, со стороны жены понятно, там могут быть разные мотивации. А со стороны любовницы. Вот как женщина соглашается делить мужчину с другой женщиной, при этом прекрасно понимая, что, в общем, скорее всего, секс там в семье тоже есть.
Ну да. Я тебе так скажу. Конечно, это убогие и достаточно ущербные отношения. И, к сожалению, как бы любовницы не прикрывались такой вселенской любовью, которая терпит все, на самом деле речь, конечно же, идет о людях с достаточно ущербной психикой. О людях, которые себя не любят, не уважают. Они позволяют с собой так поступать, потом не то, что с собой так поступать, я бы не стал даже их жертвами представлять, они сами идут на эти отношения. С ними никто специально так не поступает. Любовница в этой ситуации, она как бы знает эти правила игры. Другой вопрос, что большинство любовниц обычно приводит некий список. Например, он обещал уйти от жены. Он сказал, что когда дети вырастут, он уйдет от жены. Он сказал, что когда жену выписал из больницы, потому что она просто тяжело больная, он уйдет от жены. Он сказал, что теща при смерти, и поэтому пока она не умрет, он не уйдет от жены, а когда он умрет, он уйдет от жены. Ну и так далее, да, такой бесконечный список. А можно же по-другому сказать, ну ты уйди от жены, а мы поговорим потом. Вот как бы не ставить телегу-то впереди лошади, не слушать о том, когда это произойдет, а когда это произойдет, тогда и поговорим о наших отношениях. Потому что все живые люди. А кто-то может быть женат или замужем. Ну, что с этим поделаешь? Но если ты хочешь каких-то отношений, то ты сначала можешь сказать, я тебя люблю, но мне совершенно не улыбается идея представлять своих эротических фантазий, как ты спишь со своей женой. А я не хочу страдать. Я люблю в хорошем смысле, а не в плохом. Я не для того люблю, чтобы лишний раз поплакать, когда ты Новый год пойдешь отмечать со своей женой и детьми. А я люблю порадоваться, когда ты 8 марта пойдешь отвечать со мной. А если этого нету, то давай мы сначала будем любить друг друга на расстоянии, а когда ты сможешь сделать так, чтобы мы были вместе, мы будем вместе. Кто мешает той же любовнице, чтобы я просто, так сказать, ну, не опускал ничьих чувств, да, цинично. Ну, да, любит. Почему так не сделать, Наташа?
Ты знаешь, я просто вот читала один форум, и очень много было споров по этому поводу среди женщин, среди жен и любовниц как раз, когда любовницы отстаивали позицию, что все лучше достается любовницам, а жены довольствуются кастрюлями и сковородками, и доводы жен, которые, в общем, все то же самое рассказывают, только не про сковородки. Только не про сковородки, а как раз про Новый год, 8 марта.
Наташ, тут есть несоизмеримые вещи. Сковородки или Мальдивы – вещи соизмеримые. А несоизмеримая вещь здесь только одна. Дело в том, что для женщины в браке на первом месте, конечно же, стоит статус. И жена, она себя чувствует выше в том смысле, что она жена. То есть кто-то взял за ее жизнь на себя. Вот что для нее главное? Какой статус, да? Это же не пустой звук. Нашелся мужчина, который реально взял на себя ответственность за эту женщину. То есть он, сделав ей предложение, поднял ее в том смысле, что теперь не она сама за себя отвечает, а есть кто-то, кто отвечает за нее. И любовница в этом понимании, она, конечно, стоит ниже. Любовница, она типа для радости, но никто не собирается брать на себя ответственность за ее жизнь. то есть никто не делает предложение, это же другая история. Ей могут давать деньги, ей могут покупать дома и машины. Замечательно. Нету такой пожизненной, как это сказать, хотя, собственно, и в браке пожизненной страховки тоже нет. Но мужчина, в понимании женщины, свой выбор сделал, да? То есть тот человек, которого он взял в жены и за которого он взял ответственность, это не любовница. Любовница тоже понимает. И это твое неприятно.
А как ты думаешь, вот, если... Ну, вот очень многие ведь люди придерживаются такой точки зрения, ну и вообще ведут себя по жизни таким образом, что если женщина замужем, мужчина никогда не будет с ней вступать в какие-то отношения. То есть табу...
То есть, ну, то есть, другой чужой мужчина, да, или ее муж?
Как, нет, ну, другой чужой мужчина. То есть табу, когда человек замужем либо женат.
Я тебя умоляю. Я тебя
нет, ну вообще, вот с точки зрения просто логики, ведь это же, на мой взгляд, очень правильно.
Что правильно?
Не вступать ни в какие отношения, например, с замужними мужчинами. Или же...
А, в этом смысле?
Я хорошо говорю, с замужними мужчинами.
Наташа.
С женатыми мужчинами.
Наше ударение было правильно поставлено.
Да.
Я тебе так скажу. Это, конечно же, неправильно. Друзья мои, если вы сделаете мне сейчас замечание, скажете, ну а что неправильно, но если я полюбила? Я же ответил на этот вопрос.
Нет, подожди. Ну, я вот, например, никогда в жизни не поверю, что полюбила вот так вот, увидела, да, мужика с кольцом, хлоп, и полюбила.
Наташ, брось. Кольцо – это, как сказать, ну, не действует как магический символ на человека. Это как не огонь для животных. Животное вот отворачивается, а человек от кольца не отворачивается. Но ну, люди работают, я не знаю, вместе друг друга знают, и полюбили. Да бог с ним, я же не против. Но отношения, ты правильно говоришь, с неженатыми и незамужними. И женатые, и замужние могут решить эту проблему. Ну, если у них любовь, как они сами.
Ну, да, развестись до того, как ты вступаешь в какие-то отношения. Когда ты понимаешь, что, например, ты любишь кого-то больше, чем свою жену.
Да.
И эти отношения, например, вполне возможны, или как-то еще. Да? Но не в момент, когда ты в браке, начинается вот это бесконечное вранье, причем везде. Ведь правильно?
Абсолютно. Абсолютно правильно. И, казалось бы, такая неразрешимая ситуация, да легко решается. Но, друзья мои, я понимаю, тема, как у нас говорят, щекотливая. Но, слава Богу, люди пишут. Но не слава Богу, что они не звонят. Может быть, они боятся, что по радио знают их голос, кто-то вспомнит, с кем у кого был роман, и будут неприятные последствия. Я не знаю, но в надежде все-таки услышать звонкие детские голоса. Телефон 363-2659, а СМС 970-45-45, код 985. обсуждаем мы, как люди себя чувствуют в адюльтере, какие у них проблемы. А там приходится как-то объясняться дома, куда-то скрываться. И, ну, не знаю, что сказать, вам виднее, вам есть чем поделиться. Не стесняйтесь, телефон 363-3659, СМС 970-45-45, код 985. Светлана пишет, адюльтер случается, если в отношениях с мужем не все в порядке, иначе для чего он нужен. Я так понимаю, он – это не муж, это адюльтер. Но, наверное, или Светлана, бывают проблемы еще и у жены своей. Я сейчас отвечу Лене из Петербурга, а потом вернусь к вашему сообщению. Лена, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы со мной разговариваете?
Да.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Так, Елена.
Да.
В общем, однажды, уже будучи не слабым, много времени замужем, я безумно влюбилась.
Да.
Просто безумно. И натурально этого мужчину преследовала. Вот, ну,
какая вы, Елена, однако.
Вот. Ну, не знаю, мне казалось, что я ради него была готова из окна выйти, но не вышло, правда. Вот.
Ну да, то мы сейчас не разговаривали бы с вами.
Да, и я, честно говоря, даже сумела как бы все подготовить для нашей встречи. У меня все было продумано, но он не собирался, в общем, у него-то не было интереса.
Так.
Вот. А со мной что-то творилось дикое. А так как мне было неловко в семье, мужа, я исхитрялась, извините за натурализм, например, шла в туалет, и там лила слезы.
Это не натурализм даже.
Лила слезы.
Чем история закончилась?
А закончилась тем, что у меня ужасно поднялось давление, пришла моя сестра, выслушала мою исповедь, и представьте себе, после этого я стала спокойнее, и все это сошло на нет.
Слава Богу. Надеюсь, вы в такие тяжелые ситуации больше не будете попадать. Да, так вот, отвечая Светлане. Ну, женщина может, например, просто скучать. Как бы и дома все хорошо, и там, и муж любимый, собственно, и любящий. Но там не работает давно, дети выросли. Как-то скучно. А бывает просто, Светлана, женщина такая прямо полигамная, что она хоть и любит мужа, но мало. Или, например, так как любовь проходит некоторые фазы, да, там есть влюбленность, какие-то острые переживания, а с течением, так сказать, времени супружеской жизни спокойной, а вот человеку в это время хочется опять, как вот нашей слушательнице Елене, что-нибудь такого. А дома такого нет. Так что насчет муж виноват или не все в порядке, это не обязательно всегда так. Николай. Исключительно секс, ничего более, никак не могу остановиться, хотя моя женщина гораздо сексуальнее, те, с кем я изменяю отношения, не укрепляются. Да? Не очень они укрепляются, согласен. Виталий из Казани. У меня был служебный роман с девушкой, ее гражданский муж тупо пил. Она и изменяла. Я познакомился с молодой девушкой, оказалось, что по сайту знакомств ранее встречался с ее мамой. Ефим нам пишет, Ефим, это даже не измена. Или спрашивает, в прямом ли я эфире. Даже не знаю, или как вам еще ответить. Алексей из Пензы. Женат, есть ребенок. Я изменил жене 4 раза. Как же мне сказать и сказать ли? Михаил, подскажите. Нет, Алексей, я вам не подскажу. Потому что это вы изменили, это ваша семья, и вам решать. Говорить или не говорить. Вообще люди принимают такие решения, скрыть или не скрыть, в зависимости от того, что они вообще вкладывают, какой смысл они вкладывают в свои действия. Наташа, хочется по этому поводу что-то сказать?
Мне кажется, что вот в этой ситуации нужно какое-то принять решение не по поводу сказать или не сказать, а будешь ли изменять дальше или нет. И если вот планируешь дальше изменить, и так хочется жене это сказать, то мне кажется, нужно сказать, ты знаешь, дорогая, я, мне кажется, вот изменю тебя в скором времени.
Ну, даже нет, надо сказать. А мы скоро прощаться будем, дорогая, потому что я хочу это. Я не клипа случайно, а мне что-то с тобой как-то не пошло.
Вот, ну не пошло. А почему об этом не поговорить? Может быть, это что-то изменит? А зачем размахивать шашкой после того, как уже все случилось? Чтобы что? Чтобы сделать жене приятное? Или чтобы свою совесть очистить? Такой эгоизм, мне кажется.
Да, но если вы помните, в начале программы я сказал, что большинство женщин Российской Федерации предпочитают не знать. Сейчас вы слушаете Наташу.
Прошло какое-то время уже после этого. Зачем?
Ну,
объясни мне, зачем это нужно? Зачем размахивать этой шашкой и говорить, что вот я какой нехороший?
Честно?
Да.
А зачем Раскольников покаялся, что старушку убил? Он ведь убил уже ее. Наташа.
Ну вот в этой ситуации, по-моему, лучше принять решение не изменять жене и уже молчать, да, то есть нести свой крест самому, а не перевешивать как бы это все на жену.
С этой точки зрения ты абсолютно права.
Либо если ты планируешь и дальше вести такой образ жизни, да, и вот так вот хочется выступить с этим заявлением, тогда выступи, и там пускай уже жена решает, хочет она с таким тобой нарядным, который планирует изменять и жить дальше. А зачем просто так, вот когда уже все случилось, и никаких там дальнейших планов нет, начать это все вываливать?
Есть люди, которым сложно, да, твоя интерпретация, это такая некая мужская слабость, да, то есть человек не может совладать с собой, не может нести в себе эту потрясающую, в общем-то, я бы сказал, даже оригинальную тайну, вот, которой практически никого больше нет. И вроде бы как бы и давно уже позади, но вот ну, не может он, да, с этим жить. И тогда ты совершенно точно заметила, он перевешивает проблему себя на жену. Хотя не всегда так. Может быть, он настолько дорожит вот этими близкими, откровенными, доверительными отношениями, что держать в себе ее понимание, кстати, есть такая идея, да, что это ведет к отчуждению между людьми. Ну, как любое вранье. Так, сокрытие от человека, которого ты любишь.
А такая волшебная правда ведет к соединению семьи и к всеобщему восторгу.
Друзья мои, вы хоть откликнемся, а так мы с Наташей будем до зари тут спорить. Но поехали дальше. Вот что значит двусмысленный комплимент от Руслана из Питера. Пишет: наконец-то вы, Михаил, вышли в эфир. В Питере холодно, нелегко заснуть. А под ваш голос так приятно засыпать. Хотя послушать про фит измену, оно тоже чертовски интересно. Руслан, я даже не обижаюсь. Если вам под мой голос засыпается хорошо, то спите на здоровье, не вникая в содержание разговора. Сима. 20 лет изменяет своей жене только потому, что она не хочет ездить на дачу. Езжу туда я. Интересно, уже догадываюсь, что ей изменяют. Да, какой-то дачный роман прямо. Валентина. Муж изменил мне в 2000 году. Во мне что-то сломалось. Стало маниакально изменять со многими, хотя до того не было ни разу таких опытов у меня. Лучше мужа нет никого, но изменять продолжаю, чувствую себя мерзко. Меня понесло. Валентина, вообще такие истории, вот как вы пишете, они не про измену, они про какую-то психологическую проблему. Известно, что мужчины изменяют, ну, честно говоря, на 99% для получения удовольствия от секса. А вот то, о чем вы пишете, Валентина, это очень распространенная история про женщин. Очень многие женщины изменяют из мести мужчине, который с ними так поступил. Удовольствие, как вы понимаете, ниже среднего. Потому что ложиться с другим мужчиной в постель из мести – это надругательство над самой идеей секса как такового. Подумайте об этом. Георгий. Я бы относился нормально к тому, что моя жена спит с женщиной, в отличие от того, что она бы спала с мужчиной. А, это Георгий, видимо, отвечает с опозданием на… Вот у нас был первое сообщение, там, играет ли роль какого пола, то есть не того же пола, там, муж с изменщиком или жена с кем она изменяет. Вот Георгий пишет, что у него есть разница. Дима пишет: ну почему убоги, а как же многоженство в исламе? Дима, с вашей помощью мы сделаем сегодня революционное открытие в многоженстве и институте любовниц. А вы правильно сказали, в исламе это многоженство, то есть никто из женщин не обделен. Мужчина, который имеет много жен, он за всех берет на себя ответственность. Они все чувствуют себя первым сортом, потому что они все жены. И их муж – это человек, который, так сказать, всю жизнь взял за них ответственность. А любовница, как я уже сказал, там ведь никакой ответственности, одно только развлечение.
Ну и плюс там еще абы кто не может набрать себе целый гарем жен. То есть человек должен совершенно официально семье жены,
ну, да,
и государству, да, явить свои доходы.
Смотри, просто Дима, он своим вопросом, да, породил вот это вот, собственно, в чем открытие. Многие думают про многоженство и про любовниц, забывая о том, что это абсолютно два разных института. Любовница, она любовница. Никто не собирается заботиться о ней. Жена, даже пятая или пятнадцатая, это полноправный член семьи с вытекающими отсюда последствиями. Это человек, которого будут кормить, содержать, детей, которого будут растить, о них будут заботиться, воспитывать. И более того, если, не дай бог, развод произойдет, тут в разных странах исламских по-разному, то эта женщина не пойдет на улицу пустой. Она получит часть имущества, деньги и содержание и так далее. То есть все нормальные семейные, так сказать, брачные отношения, их последствия. И я сам просто вам отвечаю, так сказать, и на ходу как бы Дима и думаю. Я действительно считаю, что, ну, какой-то элемент откровения в этом есть. Потому что очень многие, когда говорят о любовницах, почему-то сравнивают с многоженством. Это точно не одно.
Нет, надо еще добавить, что любая жена, вот именно в таком вот исламском мире, где все это разрешено, многоженство, это очень дорогое удовольствие. То есть это не то, что там, да, какие-то там копейки. То есть это реально очень дорогое удовольствие. Даже в бедных странах, таких как Таджикистан, это, в общем, тоже стоит очень дорого. То есть даже вот, ну...
Ну, видимо, есть какие-то нормы содержания, что называется.
Есть нормы содержания, нет, но и плюс суммы, которые вносятся, передаются в семью, они тоже очень большие.
Вот так вот, Дима. И, друзья
мои, это не просто вот так.
Давайте не будем путать любовниц и много жен. Это совершенно две разные вещи. Как говорится, два мира, два Шапира. А мы с вами встретимся сразу после новостей. честно скажу, я, конечно, не получил ни сообщения пока, ни одного, ни звонка о том, как то, что я их просил, о том, как люди себя чувствуют, какие проблемы у них в этой ситуации. Но сам мы как бы просто рассуждаем. А хотелось бы, конечно, послушать о том, как конкретный человек, попавший в конкретную ситуацию, чувствовал себя, какие у него были проблемы, как он их решал, как он выходил из этой ситуации и так далее. Ну ладно. 363-3659, телефон, СМС 970-45-45, код 985. Вот Лариса из Вологды, наша постоянная, я бы сказал, Лариса, пишет: прикольно, как раз ваша история про телефон случилась с моим мужем в последний день нашего брака. Действительно прикольно. Анна из Самары: мой парень не изменил, долго выкручивался, но я его раскусила. Покаялся, простила, отнеслась к этому более-менее спокойно. У нее было мало сексуального опыта до отношений со мной. И я отнеслась с пониманием к этой ситуации. Больше задело, что врал в лицо, когда пыталась с ним поговорить. Прокомментируйте. Наташа, хочешь прокомментировать? А что ты хочешь?
Хочу спросить. Если, например, женщина простила, мужчина второй раз с какой вероятностью пойдет это делать?
Ну, в зависимости от того, как она простила. Если она простила от бессилия, что ей деваться некуда, он пойдет прямо еще, он не дослушает по прощению, уже пойдет. А если...
Нет, знаешь, как говорят, что вот если один раз ударил, то ударит 100% во второй раз. Если простишь.
Нет, это не ударил. Это давай не путать все-таки. Тут о насилии ни сексуальном, ни физическом речи нет. Давай еще раз. Я отвечаю на твой вопрос так, как я отвечаю. Я знаю, что я не девочка. Девочка, наверное, ответила бы по-другому. Если жена простила с пониманием, и мужчина знает, что если это повторится, то на этом брак закончится, он подумает. А если она простила, то что ей деваться некуда, он даже думать не будет. Вот так я думаю. Наташа.
Не знаю, сомнительное заявление.
Ну, как говорится, не стреляйте в пианиста, играет, как умеет. Анна из Самары у нас. Вот Анна простила, но просит прокомментировать. Больше всего пишет Анна за дело, что врал. Анна, вот когда я читал ваше сообщение, у меня такое впечатление сложилось, может быть, неверное, что у вас отношения, как у мамы с сыном. И претензии, в общем-то, к мужу, как к ребенку. Он врал там, но он, типа, еще вот, ну, опыта мало было, но бог с ним, ну и так далее. Не знаю, вот это то, что у меня сложилось впечатление. А вообще вы правильно себя повели, я считаю. Владимир мне в укор пишет. Он пишет: вы не ревнуете, потому что не знаете, что такое сильная любовь. Владимир, я не устаю повторять, давайте я вам специально скажу. Сильная любовь не есть сильные страдания, поверьте. Сильные страдания к любви вообще отношения имеют такое, еще посредственное. А сильная любовь – это вообще что-то другое. А в вашем понимании это вот, ну ладно, не будем. Алла из Петербурга пишет: мужчины часто врут, что с женой не спят, а живут вместе ради детей, и любовницы верят. Но, вы знаете, любовницы не то, что верят или не верят, у них как бы и выхода-то нету, но они не поверят, и что дальше делать с этой правдой. Алексей из Поднебесья встречается с путаной, с ней все хорошо, но у нее редкий оргазм. Ему этого не хватает. И спрашивает, как можно оживить это чувство? У кого? У путана? Не знаю. А почему не должен быть оргазм, если на этом деньги зарабатывает? Моя девушка очень сексуальная, боюсь потерять. Налил детектива, следили, чтобы не изменяла. Обнаружила слежку, закатила скандал. Что делать? Подпись Чарли. Чарли, я бы на вашем месте потратил бы деньги не на детектива, а на психолога. Это было бы более эффективно. Измена с моей стороны была, но немногие могут всю жизнь заниматься сексом с одной женщиной. Секс на стороне может давать новые видения своей женщины, обновить эмоции. Михаил, я ошибаюсь? Спрашивает Леонтерос. Тоже наш постоянный Леонтерос. Понимаете, в чем дело? Я не могу сказать, ошибается или нет. Я считаю, что если человеку так лучше, ну пусть у него будет так. Здесь не должно быть какой-то одной, как говорится, согласованной позиции. Там правильное дело или неправильное. Я только хочу обратить ваше внимание, что с точки зрения формальности брака вы нарушаете договор, который вы буквально подписали, в прямом смысле, а не в переносном, когда женились. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Я в Братске выступаю в роли любовницы.
Ну и как?
И скажу, что у меня все, что вы перечислили, как раз-таки все присутствует.
Что вы имеете в виду?
Весь ваш разговор о том, что любовница на втором плане и чувствует себя обделенной не потому, что она любовница, а потому, что она не имеет такой защищенности, как жена. Служебный роман продолжается 1.5 года, уже не работаю в этой организации. И мы расстались по той причине, что у меня не было возможности пережить вот эту ситуацию, что я на втором плане, мы расстались.
А сколько это продолжалось до того, как вы расстались?
Ну, где-то 1 год.
Елена, а вы можете сказать, вот что именно привело вас к такой ситуации? Я имею в виду не то, что там влюбились, да, или так отношения сложились, а более глобально. Если вы понимаете, о чем я спрашиваю. Если нет, я поясню.
Поясните, я боюсь просто эфир не резиновый.
Давайте про маму с папой тогда.
Мама с папой, значит, работающие, все нормально, обычные советские люди. Вопрос в том, что они разведены.
А сколько вам было лет, когда они развелись?
Ну, они живут до сих пор вместе, но разведены были сначала фиктивно, а потом, так сказать, живут до сих пор вместе, но это не семья.
А почему?
Ну, отношения категорически, я бы сказала, это не отношения.
А вы себя в детстве помните, на вас как-то это сказывалось, или это произошло, когда уже, сколько вам сейчас лет?
Мне сейчас 24.
Ну, то есть детство было совсем недавно.
Я бы сказала, да, но ситуация в том, что ощущения семьи у меня никогда не было. То есть каждый жил в нашей семье за себя.
Вы понимаете, почему я вас об этом спрашиваю? Какая связь?
Безусловно.
Теперь понятно стало, как люди попадают в такие ситуации?
Все идет с детства. Детские проблемы.
Но я хотел бы не общую фразу, да, про детство, а хоть конкретную ситуацию. Что, да, у вас не было семьи, видимо, не было тепла по отношению к вам. Вам что-то не хватало, и поэтому вы, в принципе, были согласны на такие, в общем-то, ну, может, унизительные, неприятные отношения.
Но я так знаете, они до сих пор продолжаются, просто ситуация не договорила. Получилось ситуация.
Извините, вы сказали, что вы расстались, поэтому...
Мы расстались, и я после того, как меня начали возвращать, меня вернули с предложением.
Так, тоже интереснее.
Да, все красиво. Кольцо, букет цветов, все как вот, как девочки любят, вот, все красиво. Жили вместе месяц, и через месяц человек говорит, что ничего не получается, я уйду не к супруге, я уйду вообще в принципе, уйду, буду жить отдельно. Потом продолжались отношения, уже была возможность, он себе позволял возможность не ночевать со мной. Ну, под предлогом, что надо с дочь, ну, там, с детьми как-то провести время и ночь тоже. Вот. Ну и вот эти отношения продолжаются. До сих пор я, так сказать, уже согласилась и на это. То есть, сделав предложение, свадьба не состоялась, предложение осталось на том же месте.
Извините. Связь прервалась.
Очень жалко, потому что был реально интересный рассказ. Лена, если вы сможете дозвониться, я с удовольствием хотя бы закончу эту историю с вами. Антонина из Ногинска. Вы говорили как-то, что, наверное, стоит сделать отдельную передачу о том, что такое любить себя. Сделайте, пожалуйста. Антонина, по-моему, даже ее делали, но сделаем. Сима, я открытым текстом говорю любовнику, даже если бы ты не был женат, я не вышла бы за тебя замуж. Ты неверный. Вот тоже, Сима, ущербное отношение. Вы не любите его, да, вы не считаете его там серьезным мужчиной для жизни, но тем не менее вы его любовница. Когда я провожу время со своим любимым, меня все устраивает. С ним я счастлив и думаю, что люблю его. А когда мы не вместе, ну, то есть, когда время проводим порознь по каким-то причинам, я не понимаю, нужны ли мне с ним отношения. Это очень странно. Стоит ли мне его видеть? Я опять люблю. Чем вы можете объяснить мое подозрительное поведение? О, как зальнул Элли 22 лет. А почему здесь подозрительная Элли? Не могу объяснить. Особенно подозрение, которое не вытекает из предыдущего вашего же текста. Толян, скажете вы, пишет он, наконец, всем с этим недотепом, что признаваться в измене нельзя, даже если тебя сняли с женщины. Не понял. Можно я ничего не буду говорить? Лиза из Москвы. Муж изменял, хотя и не физически. Простить не могу, доверие исчезло. Содержу себя и детей сама, друзья разные, родные его не любят. Друзья разные, родные его не любят, видимо так. Но у нас 6 детей, собираюсь уйти от него, хотя для нас сейчас это будет трагедия, неожиданность. Еще сомневаюсь. Денис, 100% за Наташу в вопросе о измене. Ну, Денис, я передал Наташе, она услышала, ей приятно. Анна, я вот призналась любовнику, что имитирую оргазм, чтобы было больше доверительности. А он сказал, все, прощаемся. Смешно. Да. Катерина спрашивает, а все же на гражданское. Дорогая Катерина, нет гражданских жен. Сколько раз я об этом говорил? Давайте вам еще раз напомню. Гражданские жены не существуют. Существуют, знаете, как-то по-другому, любовницы, там, любимые, сожительницы или что-нибудь в этом духе. Притом мужчины, как правило, никогда не употребляют выражение «гражданские жены». Зато женщины просто обожают говорить, что у них как бы муж гражданский.
Dirty bit. Just like
более. Сейчас у нас пошло то, что человек вернулся в семью, предложение осталось с кольцом и с цветами, завязшими где-то в прошлом, и сейчас все хорошо, любим друг друга, но вот ситуация вот такая.
Наташа, вам что-то хочется сказать?
Елена, я не знаю, хочу вас спросить, а когда все это начиналось, все эти ваши отношения, вы знали, что он женат?
Да, я знала.
А зачем вы вообще на все это пошли? На что вам это двигало?
Вы знаете, это как табу такое по жизни у каждого. Теперь я могу давать советы 100%, что никогда нельзя зарекаться. Я зарекалась о том, что ни на работе, ни с женатыми никогда ничего не будет у меня. Я попала в ловушку дважды.
Ну, Алина, мало лет было, да, Алина? 20?
Почему 20? Сейчас 24, а тогда было сколько? 20-22. Мало не мало, опыта было достаточно для того, чтобы в это не попадаться. И со стороны опыта, и моего личного опыта рассказывали. Есть определенные... Для меня семья – это такой очень серьезный институт. И я для меня рушить что-то... Безусловно, для меня трагедия личная моя. Даже если я это рушу вот своим присутствием где-то...
Ну, то есть вы рушите, и жену при этом жалеете?
Безусловно.
Я хочу сказать, что, Елене, что такая еще ситуация. Вот почему было предложение, теперь исчезло предложение. Предложения бы и не было, если бы Елена не ушла. Многие женщины так делают, к сожалению, результат плачевный. Притом плохой результат не то, что человек передумывает жениться, а даже, не дай бог, он еще решит жениться. Как это выглядит? Значит, у Елены есть любовник, вот они как-то общаются, живут. Потом Елена говорит, меня это не устраивает, и расстается с ним. Как только мужчина видит, что теперь уже любовницы нету, он говорит, все, ухожу из семьи, мы с тобой женимся, ну и так далее. Елена, вам повезло, что он не женился, потому что дальше вы бы уже были... Наверное, второй разведенной женой. Все тоже малоприятно. Дима, до свадьбы сказал жене, что если так и повернет, что изменю, то расскажу и уйду. Не смогу с этим жить. Жена испугалась. Меня же на сторону не тянет. Алексей из того же Петербурга. Здравствуйте.
Алло.
Да, Алексей. Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Вы не волнуйтесь, говорите.
Да, конечно, сейчас. Хотел рассказать. рассказать просто одну историю, как раз по поводу, очень актуальную, по поводу передачи. История моего очень хорошего друга.
Да.
Он в свое время, так сказать, будучи женатым, содержал женщину. Даже снял ей квартиру. И так получилось, что в итоге любовница, то есть подумала, что, скорее всего, уже он пойдет к ней, и совершила, наверное, очень большую глупость, потому что была достаточно уже обеспечена на тот момент, сами понимаете, что снять квартиру, практически полностью было на содержание, не нашла ничего умнее, чем заявиться к жене и сказать, ну, как мужика делить будем.
Так, чем это закончилось?
Закончилось очень интересно. Мой друг, на самом деле, очень хороший семьянин. Вот. И у него и папа, и мама, это еврейская семья. Семейные традиции очень сильно соблюдаются. Закончилось вполне очевидно. Буквально любовница была выставлена на следующий же день.
В общем, это сказка о старике. Как сам Наташа, как это Пушкина сказка?
Золотой рыбки.
Прости. О золотой рыбке. Спасибо. А, Оля спрашивает.
Какая сказка? А папе работники молодец.
Да, да. А, Оля спрашивает, Михаил, должна ли любовница иметь достойные подарки вместе 10 лет? Оля, это же не отдел кадров. Вы как вопрос себе ставите? 10 лет вместе, то подарки уже достойные? Лиза из Москвы, Михаил, утраченное за предательство доверия можно вернуть? Можно, если что-то человеческое осталось. Понимаете, разочарование от измены, они бывают в том случае, когда вы видите перед собой уже другого человека. Если вы видите того же человека с изменой, оно как-то разруливается. Если у вас действительно разочарование, то это уже другой человек. С ним, конечно, уже тех отношений или не будет, или трудно это все сделать. Нелли из Казани спрашивает, в каких случаях мужчина женится на своей любовнице. Нелли, во-первых, хочется сказать, что все жены когда-то были любовницами своих мужей, правда? С этого, как правило, все и началось. Поэтому тут трудно сказать. Так. Дима спрашивает, как же две мусульманские жены делят одного мужа в плане секса? Они его не делят. У них все нормально, с сексом и с мужем. Михаил, а что статистика спрашивает Аркадий? А люди сейчас, наверное, вдвое больше, чем 10-20 лет, наверное, как считаете? Нет, я так не думаю. А люди-то, может быть, больше из-за каких-то демографических проблем, если мы о России говорим. У нас очень большие перекосы с мужским и женским населением. Алла, муж изменил с дочкой подруги, влюбился, собрала 14 коробок его вещей, отправила, вернулся, через 20 дней живем гораздо лучше, чем раньше. Никогда я это не могу не прочитать. Откуда взялось выражение «стреляйте»? Наташа, возьми себе в руки. «Стреляйте в пианино», сколько раз слышал. У меня такое ощущение, что это связано с альбомом Элтона Джона. Смешно получилось. Защищенность семьи – это миф. За 22 года не ощутил никакой защиты, даже когда речь шла о ребенке. Аня, ну в таком случае можно было сразу не женой быть, а любовницей. Все, вы ничего не получили. Друзья мои, вам спасибо. И я прощаюсь до субботы. Пока.
So one of these nights and about 12 o'clock, this old world's gonna demand rock. Saints will tremble and cry for pain, for the Lord's gonna come in his heaven airplane.
психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием.